Программа 2016.
Виталь, останься. Мы сейчас попросим очки принести.
Микрофон.
Я знаю, но что делать, если человек встал и пошел? Ну, что мне делать? Кричать. Мы начинаем программу 2016. Здесь в студии ведущие, как вы уже поняли.
Виталий, как вы уже поняли, Ксения Ларина.
Скандалу. Как со скандала.
Да.
Ксения Ларина и Виталий Дымарский, мы в одной студии. А здесь же с нами замечательный наш гость Андрей Сергеевич Кончаловский, режиссер, человек. Здрасте, Андрей Сергеевич.
Здрасте.
Нашим слушателям напомним номер СМС +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. У нас тема такая красивая, как какое будущее мы ищем в прошлом. На эту тему мы сегодня говорим с нашим гостем. И у нас есть один вопрос для голосования, тоже такой красивый. Возможно ли примирить Красную Россию и Белую Россию? Пожалуйста, голосуйте на нашем сетевизоре, потом подведем итоги. Стоит напомнить, наверное, что Андрей Сергеевич Кончаловский с некоторых пор возглавляет так называемый творческий совет при военно-историческом обществе российском. Да?
Да.
И когда давал первый комментарий по этому поводу Андрей Сергеевич, он говорил, что там речь в основном идет о том, как будут выглядеть памятники, решать судьбу будущих памятников, да, принимать, не принимать и прочее.
Извините, я только хочу уточнить, а вот творческий совет – это только монументальное искусство, как бы, да?
Вот.
Нет, но
или
не
все-таки
только.
О самой истории, там, фильма, я не знаю, книги?
Нет, речь идет о том, что когда фильм делается, то фильм же делается вне конкурса. Это делает Министерство культуры, снимаются картины. Но когда делается решение, возникает делать какой-либо
память, принимать решение.
То надо принимать какое-то решение, вернее так, надо дать домашнее задание. Надо обсудить, нужен ли этот памятник, потом надо решить, что это за памятник, потом надо помочь думать, где это ставить, и главное, как он выглядит. То есть, почему я решил работать и согласился?
Это способ победить, возглавить. Мы знаем это, конечно.
Нет, вы знаете, я далек от желания что-либо побеждать. Я просто хочу помочь в формировании некой эстетики, которая была утеряна. Потому что монументальное искусство мировое, оно все-таки есть выдающиеся образцы даже в России и даже в Советском Союзе. И замечательные памятники мирового монументального искусства. Там, не знаю, понимаете, рабочий колхозница, Шадр, там, ну, великие произведения, которые давно уже не отражают как бы той идеологии, но они сами по себе являются произведениями искусства. И я бы даже сказал, что мне очень интересна скульптура Сталинграда, Сталинградская битва, вот это.
Мамаев курган.
Да, в Отечестве. Это все, это мощно.
А какие тут монументальные еще произведения монументального искусства мирового масштаба можно назвать? Нет, именно не советское.
Не советское?
Да, от мира.
Сфинкс.
Сфинкс?
Просто, если уж говорить. Угу. Но памятник Линкольну.
Угу.
Грандиозный.
А вот это как называется, где высеченное?
На горе.
На горе. Четыре. Угу. Да.
Ну,
это все-таки, мне кажется, немножко туристическая вещь. Но вот памятник Линкольну, например, я считаю, грандиозный образ государственного деятеля. Я уже не говорю там о Фальконе.
Угу.
Понимаете? То есть речь идет о чем? Речь идет о том, чтобы немножко вернуться к традиции монументального российского советского искусства, чтобы не появлялись опять вот эти как бы шахматные фигуры, такие вот стоят шахматные фигуры, которые изображают тот или иной образ.
Но послушайте, все равно сначала это идеология, а потом исполнение.
Не только идеология,
это же закон монументального искусства.
Идея. Есть две стороны. Одна сторона – это просто закон восприятия. Где он стоит? Просто. Потому что где стоит, уже очень важно.
А что он символизирует?
Что он символизирует, и поехали. И вот здесь очень, мне кажется, интересно, потому что все-таки мы страна выдающихся, в общем-то, художников, скульпторов – у нас было много примеров, но все-таки, мне кажется, есть еще момент такой сегодня очень важный, образовательный, просто потому что, как мы только что говорили, память укорачивается, и уже молодые люди не знают, кто такой Петр Первый. Вообще, ну, многие...
Почему? У нас стоит Петр Первый на реке.
Я говорю, ну, они не знают...
С маленькой кто-то. Головкой.
Да-да-да.
Вот, ну, пожалуйста,
да, прекрасно. Да, ну, по-моему, там головка переделана была. Раньше это был памятник...
Колумбу.
Колумбу.
Да-да-да. Голову переделали. Мы сами это делаем, своими руками.
Нет, это, ну, это делаем не мы. Делают определенные художники.
Мне просто интересно, как бы, ваше представление о прекрасном, да? Вот что в последнее время, там, последние 20-30 лет, не знаю, на нашей памяти появилось монументальным искусством российского.
Вот, да? Петр Первый.
Нет,
ну, знаете, ничего, вот, чтобы мне было
вот там,
бы...
Вам понравился, например, Жуков? Нравится?
Нет, не близко. Мне это не близко, скульптура.
А вы думаете, что...
Ну, вот, вы знаете, что это очень хороший памятник Холокосту в Берлине.
Да. И в России ничего не появляется.
Ну, вот, подождите, вот сейчас вот приняли, утвердили, наконец-то выиграл конкурс...
Ну, там, на Сахарове.
Да, на Сахарове, да, памятник.
Я к этому не имел отношения, поэтому сейчас я не могу...
А это вообще, это же военно-историческое общество. Наверное, там у вас ограничен набор персонажей, которые нужно
понять. Ну, наверное, ограничен. Но все, хоть что-нибудь где-то попытаться на что-то...
Я
повлиять.
Думаю, а кому из военачальников там отечественных
вот
не хватает памятников, да?
Вот как раз вот сейчас Андрей Сергеевич тебе скажет, что они обсуждали. 14 числа уже было первое заседание.
Василевскому обсуждался. И там, тут есть, так сказать, двоякая задача, потому что на улице Василевского там есть сквер, где можно поставить бюст. Прекрасный бюст, причем очень хороший. Вообще, есть скульпторы, которые делают достойные вещи. И оно, Министерство обороны, например, хотело поставить памятник Василевскому там,
на набережной, на Фрунзенской.
Да, там есть место. И там, конечно, можно поставить память. Все-таки Василевский был вообще третий человек, который получил победу, орден.
А скажите, Андрей Сергеевич, а вот родственники имеют, вы считаете, право какое-то на... Хотя бы, ну, на высказывание своего мнения, конечно, имеют, но на то, чтобы повлиять на художественное решение. Знаете, как у нас же... это не похож. Ну, вот там, я сейчас самое примитивное.
Это ужасно, когда родственники решают.
Ну, а что делать?
Это нет, почему нет? Я думаю, что родственники имеют право...
На кладбище, пожалуйста.
Нет, родственники имеют право на высказывание, конечно.
Ну, высказывание, да.
Но художественный совет, или творческий совет, или художественное чутье, понимаете, или там какого-то скульптора, если он действительно серьезно думает о том, как выразить идею, то здесь уже родственник не может принимать участие.
Чего? Нет,
надо его обязательно выслушать.
Чего?
Надо выслушать. Сказал даже в своем слове, что мы-то, в общем, не творцы, мы зрители. Мы представляем собой группу людей, которые достаточно квалифицированы для того, чтобы иметь некое высказывание.
Но все-таки это в основном по художественной части.
И по идее.
Потому что у нас все разговоры в Московской городской думе идут, когда заседает комиссия по монументальному искусству. Разговор, главная тема, достоин, недостоин. Да? Нужно или не нужно. А уже потом второе за
это
этим
не дума,
следует.
Это может быть и дума, это может быть группа товарищей, это может быть кто угодно. Я думаю, что военно-историческое общество рассматривает этот проект и, наверное, имеет какую-то возможность лоббировать его.
Ну, например, памятник Сталину, допустим. Как вот вы относитесь к тому, что возникнет такая идея поставить памятник Сталину? Как
главнокомандующему
во время мировой войны?
В горе, то почему нет?
Нет, в какой горе? В Москве?
В горе.
Я знаю, в Москве.
Вы знаете, я к этому отношусь как сказать, по-китайски.
Да.
Но когда я говорю по-китайски, я имею в виду, вот я в Китае довольно долго путешествовал, и стоят памятники и могилы императора. Вот говорят, китайцы, паломничество к этим могилам, там стоит какой-то император эпохи Тан. Убил 250 тысяч человек в 10 дней, предположим. Но он действительно был тиран. И я говорю, как вот вы, китайцы, говорят, да, он такой был, но он часть нашей истории. Вот он выходит. Поэтому, ну, понимаете, мы не китайцы. Мы диалектики.
В этом смысле мы почти китайцы.
Нет, неправда. Как раз наоборот. Китайцы абсолютно внепартийные. У них одна партия, которая называется Китай. И их история – это 5000 лет.
Это хорошо или плохо?
Ну, что очень хорошо, это так. Это так же, хорошо или плохо, дождик или весна.
Хорошо.
Нет, поэтому, нет, поскольку мы диалектики, и потом мы очень хотим начать с чистой тетрадки, всегда первой страницы, все уничтожить, опять все уничтожить, переименовать, все переименовать, начали заново, и кажется, что вот теперь начнется другая жизнь. Мне кажется, это не совсем... Но это ничего нельзя с этим поделать, потому что... Это русский менталитет, кто не с нами, тот против.
Но русский менталитет, извини, это и стащить памятники, хорошо или плохо?
Я не могу сказать. Вы знаете, даже если люди не правы, то ничего нельзя поделать с этим. Понимаете, вы же не можете защищать его с оружием. Если бы кто-то хотел сносить, а другие бы защищали с оружием, тогда я была... А когда просто памятник и всем до лампочки, что его сорвали трактором, что делать? Понимаете, тут нельзя ничего поделать. Понимаете, тут есть силы...
Сейчас вот там про того же Дзержинского начали сейчас говорить, что надо его восстановить.
Ну, эти разговоры должны быть. Они неизбежно будут, потому что у нас страна достаточно в мере консервативная, я бы сказал, архаическая, и очень многие идеи, которые сейчас не устраивают людей, толкают их вспять в какой-то иллюзии, что то, что было тогда, это было хорошо. Но я тогда могу с таким же успехом очень часто своим друзьям говорю, вот Юлику Гусману, в частности, он говорит, ну, кошмар, там, вот это плохо, там. Я говорю, ну, а ты вспомни комсомольские собрания, там, в 59-м году. Вспомни просто, что было, да, и вспомни, да, ты прав. Поэтому все в сравнении, поэтому я как бы стараюсь, поскольку я перестал понимать, что происходит, честно говоря.
Здесь, в России, да?
Не только вообще в мире. То есть мне кажется, что я понимаю, но меня это так задачивает, что я вряд ли могу сейчас высказаться. Поэтому вот, так сказать, как Антон Павлович, я вслед за ним говорю, я не понимаю.
А когда это произошло с вами, Андрей Сергеевич? Вы достаточно всегда внятно всегда могли говорить о своем отношении к происходящему.
Я и сейчас могу внятно говорить, но...
Что вам мешает понять?
Ну, вот сегодня открыли гравитационные волны.
Да.
Сколько лет их говорили, что они есть, и не могли найти, да? Оказалось, что они есть. Вот они когда оказались. То же самое с историей. И то же самое с концепцией. Понимаете, Дэн Сяопин, когда его спросили по поводу 200-летия французской революции, что вы думаете, он сказал, еще прошло недостаточно времени, чтобы дать оценку. И в этом смысле я оценки больше мне очень трудно давать, потому что я себя чувствую как муха, летающий в чемодане. Я не могу понять, кто несет чемодан. А еще сложнее понять, кто платит тому, кто несет чемодан. То есть я летаю. Мы все летаем. И мы думаем, что, в общем, но на самом деле этот чемодан несет кто-то, кого мы не знаем. А кто платит тому, кому, это тем более. Знаете, вот в этом смысле это очень...
А вы смотрите, Андрей Сергеевич, знаете, я что-то здесь вот как раз перед эфиром подумал. Вы хорошо знаете там другие страны, там ту же Америку, там, да, скажем. Вы представляете, чтобы в Америке, допустим, обсуждала общественность, давайте вернемся во времена Линкольна. Вот при Линкольне было хорошо. Ну, я сейчас условно говорю. А в Англии мы говорили, давайте вернемся там во времена Черчилля, даже относительно недавно.
Германия во времена Гитлера.
Нет, ну, Гитлера давай уберем, это ладно.
Почему вы не говорите, давайте представим себе, что в Корее, давайте поставим памятник Ким Ир Сену, или почему не говорите...
Вернемся во времена, я не про памятник.
Почему в Америку-то?
Нет, я не про памятники.
Нет, вы
про Я понимаю, что вы хотите сказать.
Мы хотим же про как-то равняться цивилизованное общество.
Зачем?
Не надо?
Причем мы все время ищем. Мы наше будущее все время ищем в прошлом. Да, Солженицын там хотел Россию вернуть, там, царскую...
Если не искать в прошлом...
Сейчас мы хотим вернуться в советское время.
Нет, это не мы. Вы хотите?
Но мы
нет, никогда, часть, не хочет, это... часть хочет.
Ну,
а вы знаете, почему?
Большая часть.
Нет, будем считать так, что всем, кому 20 до 25,
да.
А это может быть 25.
Они не знают, что это такое.
Я вообще-то бы дал лампочки. во-первых. А может быть, даже очень хотят, потому что вообще не знают, что такое. Они даже хотят чуб сделать и говорить хай. Поэтому они просто не знают. Но вы знаете, я думаю, что это очень глубокий вопрос, очень глубокий. Знаете почему? Потому что в прошлом, понимая законы прошлого, можно себе представить реально. Не иллюзию иметь будущего, а реально, что такое будущее. Потому что мы не можем отрицать того, что прошлое влияет на сегодняшний день сейчас. Просто потому, что наше прошлое находится в стране, где зима 7 месяцев.
А то и 9.
Даже 9. И где сельскохозяйственный период – это 4,5 месяца. И где, ну и так далее, и где зима не плодородит, то есть земля, где масса причин вообще задать вопрос, как русские вообще выжили. Вообще выжили. Знаете, замечательная работа академика Милова называется «Великорусский землепашец». Абсолютно гениальная. Я сейчас ее штудирую, потому что она объясняет огромное количество вопросов. Почему было крепостное право? Почему не распалась община? Почему была такая жестокая, жесткая власть? Она объясняет это не тем, что какие-то плохие люди или отсталые, а потому что они выживали там, где выжить практически в 7, 8, 9 веке невозможно.
Северные народы же выживали и не с 4,5 месяцами, а еще меньшим количеством месяцев.
Ну да, да, правильно. А где они находятся сейчас ментально? Нет, это очень важно, потому что в этом смысле, понимая русскую историю, по-настоящему ее изучая, то есть понимая гносеологически, понимая причинно-следственные связи, почему крепостное право, почему оно так долго держалось. Вдруг, понимаешь, Емилов это очень хорошо объясняет. Потому что оно держалось потому, что без крепостного права не выжила бы страна. Вы понимаете, какой интерес? Невероятно.
А кто-то у нас сказал, Зоркин, что то фактически проповторив, что, по сути, это главная духовная скрепа крепостного
права. Нет, я сейчас не говорю о духовных крепах, я говорю о чистой, простых вещах. Как поесть и накормить армию.
И как это отзывается в сегодняшней России?
Как народу поесть и как накормить армию, которая нужна для того, чтобы, во-первых, защищаться от захватчиков, со всех. Я просто говорю сейчас о 10-м, 11-м, 12-м и так далее. Там формировалась русская ментальность. И я скажу вам больше. Я думаю, что именно поэтому сегодня, вот снимая картину в Архангельске, я вижу этих людей. Русские настолько неприхотливы, они настолько выживают в любой ситуации. В любой. Потому что они всегда так жили. И поэтому какие санкции? Какие там санкции? Тут можно выключить электричество, газ, все на свете, ничего не изменит. Россия будет выживать именно потому, что у нее была такая история. Поэтому, когда я говорю о прошлом, я говорю о том, что будущее надо смотреть, потому какая Россия и как сложно будет русскому человеку понять, что такое частная собственность, которой никогда не было. То есть земля. Вы понимаете, на Западе земля частной стала в 9, 10, 11 веке. Оттуда появились феодалы. В России не был феодал. Феодал был царь. То есть, вернее, великий князь. То есть, а частной собственности нет. Что это значит? У меня нет своего. Раз. Второе. Я не могу продать. Нечего продать. Третье. Не могу аккумулировать. Нет капитала. Конец. Нет рынка.
Ну, так как мы это наблюдаем сейчас в буквальном смысле, то, что происходило последние два дня в Москве, когда громили власти московские, невзирая на решение суда, невзирая на частную собственность. Да, вот вам, пожалуйста. И никто не возражает, никто не выходит на улицу, никто не защищает свою собственность.
Нет, это наверняка не защищает еще потому, что там половина вещей действительно построена кое-как, с какими-то откатами. Я сейчас о другом говорю. Вы знаете, я подумал о том, что вот именно поскольку центр тяжести в российском государстве в прошлом и до сих пор наверху, потому что государство всегда являлось распределителем благ. потому что государство аккумулировало их и распределяло. Поиначе не может быть, потому что у крестьянина ничего не было. Он давал только то, что мог, или то, что у него отнимали. На Западе центр тяжести находился внизу, там, где производилось. А государство занималось только администрацией. Наше государство всю жизнь всегда было хозяйственной деятельностью занималось. Совсем другое государство. Поэтому думать о том, когда у нас будет так, как у них, я могу сказать, а Гольфстрим докатится до нас, и у нас будет лето 7-8 месяцев, а зима будет 2. Вот, ждем потепления.
Ну, подождите, я хочу вас процитировать, Андрей Сергеевич. Ваш большой текст 2012 года, где вы ставили диагноз стране о том, что мы живем в феодальном обществе, что отстаем на несколько веков от Европы. И дальше вы все равно заканчиваете какая-то оптимистическая какая-то у вас есть оптимистический финал. Вы говорите о том, что нужна политическая воля. Я жду, когда лидер нации открыто на весь мир признает, что Россия еще не избавилась от феодальной психологии, и что государство готово употребить все свои ресурсы и мощь, школы, законы, телевидение и прессу для внедрения в сознание масс новой системы ценностей.
Да.
Вот прошло 4 года.
Ошибся. Я сейчас так не думаю.
Да вы что?
Абсолютно серьезно. Я так не думаю. То есть реформы неизбежны, просто всегда неизбежны. Но вы знаете, был такой историк Ахиезер, замечательный, написал анализ российского общества, двухтомник, где он очень точно... И потом за ним прекрасные историки, которые сейчас живут, и Пивоваров, и Булдаков, и Яковенко, замечательные умные люди. Он объяснял очень важный такой процесс, что Булдаков очень хорошо об этом тоже сказал, что мы часто не отдаем себе отчета, что власть в России создается такой, какой ее видит русский народ. Русский народ создает власть, которую он хочет, а не наоборот. И это почему происходит? У Ахиезера гениальная, так сказать, метафора, что, в принципе, это тектонические плиты. И вот эти тектонические плиты, которые называются ментальность русского народа, великого общества людей, которые практически как волны гравитации действуют на любую власть. То есть в результате очень сложно делать насильственную реформу. Здесь, потому что внизу огромный пласт людей, я бы сказал, большинство, 96-92.
Основа этой пирамиды, да?
Да, которая, во-первых, желает видеть такую власть, какую потом она создается, структурируется под влиянием этих гравитационных волн. А с другой стороны, у них тысячелетнее противостояние с государством. Тысячелетнее. Это не сегодня, не завтра, не вчера. И все, что происходит, не виноват ни Петр, ни Иван, ни Ленин и ни Путин. А мы, поскольку мы русские, мы сразу кого-то обвиняем наверху, что он все делает. Снизу прет. Я даже в свое время говорил о том, что все пишут, что власть новая развалила Россию. Я считаю, что Россия развалила власть. Потому что эти волны очень важны. Это очень мощные... сила.
Давайте перерыв, да, новости потом продолжим.
20-16. Программа 20-16.
Возвращаемся в программу. Здесь ведущие Ксения Ларина и Виталий Демарский. Говорим мы о том, как прошлое отзывается в настоящем и как отзовется в будущем. Мы здесь в нашей студии Андрей Сергеевич Кончаловский. Я бы хотела еще одну цитату дать перед тем, как продолжить, Андрей Сергеевич. Это, собственно говоря, это не ваши слова, но те, которые для вас, как я понимаю, важны, поскольку вы их взяли эпиграфом к новому фильму «Рай», который сейчас заканчиваете. Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению. Надо все время вспоминать о прошлом. Оно было, оказалось возможным, и эта возможность остается. Лишь знание способно предотвратить ее. Это слова Карла Ясперса, немецкого философа.
Да, в Швейцарии в 1945 году.
Да, да. На ваш взгляд, сегодня следует ли наше общество вот этому призыву? На ваш взгляд?
Нет, но общество не может этому следовать. Общество, этому следуют отдельные люди. А общество...
Как же нет? Общество выбирает, что вспоминать, а что забыть, а что предать забвению. Разве нет?
Я думаю, сегодня общество забывает все. Сегодняшнее поколение теряет вообще всякую память. Но просто интернет убил память. Но речь идет, знаете, о чем? Что, конечно, тут есть две стороны этой медали. Первая – это то, что очень легко старые какие-то факты объявить несуществующими. Можно сказать, что, так сказать, каких-то преступлений вроде бы и не было. Но Холокост в этом смысле уникальная по своему масштабу человеческая пропасть, которая была, возможно, построена только на абсолютно идеальных идеях. Угу. Потому что идеализм, в общем-то, был частью вот этого манихейской идеи уничтожить зло. Надо уничтожить зло, добро победит. Значит, зло может быть это или евреи, предположим. Но идея, она сама по себе порочна, потому что это зло невозможно уничтожить. Никакое. Оно всегда должно быть. Должно. Не то, что оно не только будет, оно должно быть, потому что иначе не будет добра. И вторая сторона, ведь СС, если взять вообще СС, эсэсовцев и всю, так сказать, элитное подразделение СС, оно состояло из вполне добропорядочных булочников, аптекарей, немцев, которые сейчас тоже так же ходят по улицам и вам покажут, как перейти дорогу, или объяснят, как вежливо, и пьют кофе. Это были абсолютно добропорядочные люди, которые попали в невероятный водоворот и капкан, эту страшную реку, куда их потащило. Почему?
Почему они его затащили?
Да.
Вот что.
А потому что зло соблазнительно. Если бы зло не было соблазнительным, то никто бы никуда не тащился. Зло всегда маскируется под очень привлекательные мысли. И это самое главное. Дьявол всегда рядится в одежды ангела. Если бы он просто выходил такой страшный, то все было понятно. Все бы было понятно. Идеи коммунизма и все идеи равноправия, социализма, вполне, они же замечательные.
Слушайте, они хорошо, но смотрите, я не хочу говорить о религиозных, так сказать, соображениях.
Андрей Сергеевич не замечен в этом.
А?
Не замечен в этом.
Почему?
Я о другом. Но вот смотрите, вы говорите, зло всегда рядится. Ну вот, как сейчас, как полагается, говорит, запрещенный в России ИГИЛ, да?
Да.
Хорошо, там, наверное, там для людей исламской веры, там, как вот наши люди, да, скажем, да, там, почему, как они там, что их там соблазняло?
Что соблазнило Раскольникова убить старуху?
Тварь, дрожащая или правая имея.
Очень соблазнительная мысль стать личностью.
Сверхчеловеком.
Да, сверхчеловеком. Поэтому те люди, которые идут в ИГИЛ, это для них соблазнительно стать людьми, которые ангелами смерти, про смерти неверным. Ангел смерти неверным – очень соблазнительная идея, потому что ты там тоже становишься сверхчеловеком со знаком по отношению к неверной, там, предположим, будут христиане, кто-то другой. Поэтому это же часть вот этого темного крыла.
Ну, подождите, вот про зло, мне хочется к этому вернуться, к этим рассуждениям, которые тоже не сегодня родились, им сколько-то веков уже, да? Тем не менее, разве... Понятное дело, что невозможно победить зло, да? Но никто же... Мне кажется, что главное это назвать зло злом. Вот этого на сегодняшний день достаточно для того, чтобы понимать, что это зло, а это добро. Иногда... Я говорю так, просто таким языком примитивно, что там и противно. Но тем не менее, это разве не важно?
Да нет, злом называют очень часто очень хорошие вещи.
Ну вот про
тогда,
то,
значит, называть
добро,
нечего.
Добром
называют. Да, конечно. Поэтому назвать ничего не...
То, что для тебя добро, для меня... Да,
поэтому... Подождите, убийство, призыв к убийству, это не может быть добром.
Почему?
Ну как? Уничтожение. Вы говорите про фашистский режим, что он рядился в прекрасной одежде. надежды. Да. Фашистский режим, основа его, это уничтожение людей.
Нет.
Определенной национальности.
Его основная идея фашизма – создать рай для немцев.
Рай для немцев.
Но это
путем уничтожения других.
Это не важно. Это но идея.
Я скажу вещь, которая запрещена в Германии. Я запрещена в Германии. Эта вещь, но здесь я надеюсь, что не запрещена. У Гитлера и у немцев была потрясающе эффективная социальная политика.
Да, абсолютно. Потому что она
они
была соблазнительной.
Потому что она даже еще про Сталина, который она говорил сахой и оставился от
этого. Нет, говорит, это придумано.
Нет,
правда.
Идеология, которая говорит, что мы создаем рай для своей нации, она сама по себе очень злая. Другой вопрос, каким путем. Но мы же говорим о том, что привлекает. Что привлекает, ведь люди разочаровывались, потом говорили, я ошибся, ну, там, я не знаю, саентология тоже
потому уходит. Потому что какое-то безумие было национальное.
Ну, безумие, это, да, это, конечно, есть, но это часть биологического процесса,
Люди же не брали, не вся нация брала в руки автомат и расстреливала других
людей. Ну, голосовала практически
большинство. Да, но потому что она хотела быть сильной, потому что ее...
Нет, во-первых, рядом такие же люди, как ты, это делают. А стадное чувство в человеке, что у нас есть так жеронды, как вы знаете, есть болото, оно приближает, всегда перекатится к тем, где большинство. Но это очень интересно. Но я бы сказал, что тут есть вопросы биологии, даже и вот анализ очень интересный, демографический. Один норвежский ученый сейчас сделал очень интересный анализ по поводу революции в арабских странах. Большинство революционеров и большинство толп, вот это огромная масса людей, состояли молодые люди до 25 лет. Оказывается, это самый разрушительный возраст. Тестостерон – это мужчины до 25 лет. И вот эти мужчины до 25, до 28 лет являются всегда ядром любой революции. Это страшно интересно, потому что это уже имеет отношение не к идее, а к желанию изменить путем разрушения. А это абсолютно биологическая вещь.
То есть это тот возраст, когда как бы в человеке, ну, в мужчине в первую очередь, играет воин.
Играет воин, и желание что-то разрушить, не думая о том, что будет строиться. И то же самое фашизм.
А коммунизм.
Я думаю, что любое массовое движение, особенно если оно идет на революционное разрушение, это все вот молодые люди мужеского пола. Часть из них сейчас успешно будет заниматься этим в Европе.
Так, давайте вернемся к тому, что вы ничего не понимаете, что вы ничего не понимаете в том, что происходит. Скажите, пожалуйста, Андрей Сергеевич, в итоге, сейчас, в 2016 году, что собой представляет страна под названием Россия? Как вы ее для себя определяете? Что это такое? Это капиталистическая страна, демократическая страна. Какая она?
Не могу ответить на этот вопрос. Я отвечаю словами Пескова. У меня недостаточно информации, чтобы дать вам свое мнение по этому вопросу. Но можно подумать о другом. Если я могу как-то переформулировать ваш вопрос. Вернее так. Как к нему отнестись с точки зрения человека, который пытается с точки зрения мухи, которая вырвалась из чемодана.
Чемодана. Да.
Мне кажется, что сегодня Россия представляет из себя один из ключевых факторов в глобальном сдвиге тектонических экономических плит. Потому что идея, ну, во-первых, идея Единой Европы, идея Пакс Американа, идея мира американского, идея все правильно, что делает Америка, идея доллар царь, идея время деньги. То есть идея, англосаксонская идея, которая правила миром, ну, по мнению, 200 лет. Начиная с того момента, как Англия столкнула Наполеона с Александром. То есть она правила. К ней приходит конец. Начинается, то есть рухнула идея финансовой политики. Отсюда начинается абсолютно новая эра. Во-первых, возникли две глобальных силы, Индия и Китай, которые не хотят жить этим путем. Им вряд ли можно навязать идею Фостера Даллеса. Или там королевы Елизаветы II. То есть возникли тенденции освобождения от правления англосаксонского мира. И Россия, как маленький Давид, против Голиафа решил кинуть прощу, выход из доллара и так далее. Этого до сих пор был только один человек, который это сделал – Сталин. Сталин отказался подписать Бреттон-Вудское соглашение, и он отказался уйти в доллар. После этого сразу началась холодная война. Холодная война началась, и фултонская речь Черчилля была так, когда Сталин отказался войти в доллар. Все было экономика. И сейчас все экономика. Политика не имеет никакого отношения. Имеет отношение к тому, будет доллар мировым империалистом или не будет. Он не будет. И это меняет вообще глобально позицию.
Андрей Сергеевич, проблема ведь в чем, как мне кажется, это на что меняет? Здесь плохая или хорошая, как говорил Черчилль, это говорил, да, что демократия плохая система, но все остальные еще хуже. Да? Система, основанная на долларе, как вы говорите, она там плохая, хорошая, но это была некая система, которая худо-бедно работала. Вместо нее такое впечатление, если что-то и приходит, то приходит хаос.
Да, приходит. Ну, обязательно должен...
Не система, а хаос.
Ну, сначала должен прийти хаос, потом система. Либо это будет одна система, которая будет продолжаться, и американцы пытаются сейчас окружить Китай, как вы знаете, тихоокеанской компанией торговой. То есть доллар пытается сохраниться. То есть, вернее, когда я говорю доллар, я имею в виду не доллар, я имею в виду колоссальную экономическую систему, которая, в общем, была очень успешна. Она перестала быть успешной в тот момент, когда, как сказал Сорос в свое время, он написал две статьи. Одна была первая статья о коммунистической опасности. Это было где-то в 80-каком-то году. А в 96-м, по-моему, он написал о капиталистической опасности. О том, что больше не работает Адам Смит, и долг, и там слова, вера, честность, все это кончилось. Начинается с другой проблемы, так сказать, прибыли. Поэтому это очень интересный процесс. Я могу только сказать, я за ним наблюдаю. Ответа у меня нет. По вопросу демократии, понимаете, ну, это такое... Кто знает, что такое демократия и где она хороша? Понимаете, демократия в Южной Африке привела к катастрофе. Сейчас там, извините меня, страшнее не бывает. Запад стыдливо закрывает глаза на то, что там происходит. Там была абсолютно демократическая революция. Великий человек Мандела. Сейчас катастрофа. Но это демократия. А как правильно сказала, это самая наша, какая наша, вот она у вас все время сидит, смешная, самая злая.
Латынина.
Что демократия в бедных странах приводит к катастрофе и к диктатуре.
Так у нас же бедные страны.
Ну, и поэтому у нас соответствующая ей система.
А кто сделает страну бедной или богатой? Люди или власть?
Человек должен хотеть стать богатым.
У нас все хотят быть богатыми.
Неправда.
Только ничего для этого
Неправда.
Не хотят делать.
Вот, поэтому,
понимаете?
Поэтому, как говорил Чехов, русскому человеку не хватает желания желать. Поэтому русский человек не хочет быть богатым. Он хочет, чтобы его оставили в покое.
Это в покое и богатым.
Ну нет, это, конечно, неплохо, когда дадут деньги. Но если...
Нет,
может, он проживет на подножном корму. Это совсем другое. Проблемы в этом смысле у правительства колоссальные. Они до сих пор не понимают, каким образом русского человека дать возможность, чтобы он захотел стать богатым и занялся бизнесом.
Подождите, русский человек – это кто? А в правительстве что, не русский человек? Там та же самая получается ментальность. Или мы про что сейчас говорим?
Та же самая ментальность, правильно.
Они же там прекрасно себя чувствуют и богаты.
Ну, правильно.
Люди так хотят быть богатыми. И никто их не трогает.
Не хотят быть богатыми.
Нет, и оставьте нас в покое.
Нет, но в любой деревне есть милиционер, у которого есть маленький ресторанчик.
Ну, да.
Но это же не говорит, что вся деревня уставлена ресторанами.
А вот если соединить два вопроса. Вот Ксения говорила о том, спросила вас, какая сегодня Россия, там капиталистическая, социалистическая. А меня интересует, а какая Россия не сегодняшняя, какую вы ее видите завтрашняя? Причем вот в эти, причем именно в этих условиях хаоса, да, который, как вы говорите, наступает. Там что, у нее есть какое-то место в этом хаосе?
Конечно.
Она чего? Она хочет быть первой среди равных?
Зачем?
Никто не хочет.
Да нет, это такая иллюзия.
Не получится.
Хотят быть первыми американцы, больше никто. Причем мы хотят вообще, на самом деле, хотят быть первыми англичане, делают это, руками американцев. Уже 80 лет. 80 лет они это делают гениально, абсолютно, потому что, конечно, они ведомы Англии, англичанка гадит, это знаменитая фраза, по-моему, Ивана Грозного. Вот, поэтому...
Говорят, Суворова.
Или Суворов, ну, кто-то
нет,
там.
Нет, говорят, Суворова.
Да.
Сейчас очень популярно это опять.
Нет, но поэтому какое место? Вы знаете, у меня вот такое ощущение, что я боюсь следующего. Любой хаос в Европе приведет к катастрофе, и он надвигается.
А мы уже не в Европе, мы уже говорим, что...
А мы никогда не были в Европе. Это вы были в Европе, а мы не были.
А вы не были?
Я был, а теперь больше не в Европе. Все кончилось. Да. Нет, я вам серьезно, в этом смысле, мне кажется, что России принадлежит колоссальное будущее. Колоссально.
Откуда?
По трем причинам. Первое, неистощимые богатства. Ну, неистощимые, понимаете? Нефть, золото, лес. Потом, колоссальная нация терпения, таланта и терпения. Другой вопрос, что ее никто сейчас никуда не загоняет. Понимаете, она живет сама по себе.
Андрей Сергеевич,
дайте закончить.
Извините.
Третье. Северный морской путь... Это очень близко, потому что потепление идет. Идет потепление. Северный морской путь будет открыт. А там, помимо нефти и всего остального, там это просто новый ход в Америку. Третье, четвертое. Шелковый. Китайцы строят. И без нас не обойдутся. То есть, я думаю, что Россия будет тем мостом между...
Европа и Азия.
Нет. Между Буэнос-Айресом и Лиссабоном.
Это мне нравится.
России принадлежит возможность создать туннель под Беринговым проливом. Это будет проект 21 века, и начнется он лет через 15, где Россия с Латинской Америкой будет это строить. Не даром.
А кто будет строить? Заключенные опять?
Почему заключенные? Колоссальные деньги. Да вы что? Вы представляете, что такое инвестиции в такой проект? Вы не можете себе это там 10 триллионов только... Кто не захочет этого, мне лучше скажите.
Андрей Сергеевич.
Кто не захочет, то есть скоростные поезда, транспорт, шоссе через Сибирь, через Восточную Сибирь, Берингов пролив, Аляска и в Латинскую Америку. Ребята, это я говорю, мне кажется, что...
Посмотрим.
Но нет, у России в этом смысле феноменальный выигрыш.
Пока похоже на Нью-Сити.
Ну да, но это инфраструктура.
Вы меня спрашиваете? Да. А любое предсказание будущего – это Нью-Сити.
Неправда, у вас другое было предсказание.
Андрей Сергеевич,
я его процитировал.
Сейчас, никогда не было у меня предсказаний там.
Ну, пожелание.
Нет, пожелание – это не предсказание. Так что...
Андрей Сергеевич.
Пожелание у меня и сейчас есть. Предсказаний никогда не было.
Мы сегодня начали разговор с того, что вы вспомнили, что американцы открыли гравитационные волны.
Да.
Вот американцы открывают гравитационные волны, а мы смотрим, сегодня нефть 31 доллар, 35 долларов или 28 долларов.
Ну и что?
Вот. Ну, как-то хочется тоже что-то открывать.
Ну, открывают, не волнуйтесь. Вы думаете, что ничего не
открывают? Наверняка открыли-то бывшие русские.
Да нет, я уже не говорю о том, что там сколько... Все время идут открытия. Ну, русские часть уезжают, и хорошо. Пускай уезжают, замечательно, там научатся все равно вернуться.
Ну, как-то у нас все наше развитие зависит от цены на нефть. Понимаете, все на нефти. Ну, так мир идет вперед, мир модернизируется.
Ну, знаете, нет, почему? Неправда уже. Вот посмотрите с другой стороны. Мы выходим сейчас на первое место по продаже зерна. Неожиданно. Каким образом это случилось? А вы замечаете это? Не знаю. Свинину начали продавать. Я не мог. Вот Калужскую землю хотел делать 10 лет назад, тому назад, мясную ферму. Ничего нет. Ни денег не дали, ничего нет. Пришлось все отдать и все. Сейчас пошли. Почему? Санкции. Вы понимаете, как интересно? Тут вот сразу возник, что... Ведь опять то же самое. Вы не забывайте, что наша экономика – это экономика полуфеодальная. Наш капитализм полуфеодальный. Почему? Потому что нет участника. Нету вот мелкого участника, который вышел бы и сказал там перекрестку. Пошли вон, нет, или покупайте наш.
Всех уничтожают.
А что делает перекресток? Покупает телятину в эту самую мясо в Аргентине или в Австралии и продает по дешевке. Почему продает? Потому что ему дешево. Монополия. Мгновенно возникает монополия. Почему возникает монополия? Потому что нет участника, который бы встал.
Так его же не будет, получается.
Вот, так это, вот.
Его их давит, как клопов.
Вот мое пожелание – это создать условия для возникновения участника. Они сейчас создаются вопреки желаниям правительства, просто санкции.
Поэтому их сносят.
Нет, но это сносят участники.
Но мы не знаем этого.
Я говорю о людях, которые на земле. Самая главная проблема в этом смысле России, вообще самая главная, честно говоря, это не то, что там демократия не та, или там, понимаете. Самая главная проблема России, что ушел целый гигантский класс людей, которые работали на земле. Россия всегда была страной земледельцев. Они знали, ветер плюнул на палец, посмотрел, ветер оттуда, туда, сейчас будет гроза, или я пророк, что сажать, что сеять, конопля. Люди, советская власть убила земледельцев, согнала их в колхозы, а там был агроном. Потом колхозы распустили, а новые вообще не знают, что такое земля. Они просто не знают. Это катастрофа. Потому что пока мы не можем себе, я не могу себе представить, каким образом опять люди вспомнят, как сажать и пахать. Вы знаете, летишь из Белоруссии или из Варшавы, через Варшаву в Белоруссию, все запахано.
Да.
Перелетаешь границу, поросло.
Мы же зерном уже торгуем.
А вы понимаете, это феномен? Я об этом узнал сам. Но значит, появляется класс земледельцев. Что основа, ребята, любого социального строя.
Короче, у нас время истекает.
За
что
мы голосовали же.
За что мы выпьем?
Да, ну-ка подождите.
Давайте выпьем, чтобы все были здоровы. Потому что когда здоровы в семье, все остальное, и вы сами. И все остальные проблемы – это вторично.
Ну, вот самое главное. Давайте. Спасибо вам большое. Мы на этом заканчиваем. Я не обнаружила итогов голосования. Может быть, мы когда-нибудь их обнаружим потом.
Люди увлеклись.
Нет. Почему? Они могут посмотреть там все телевизоры.
20:16